Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодня у нас вторая беседа, посвященная теме долголетия. И вновь в нашей студии Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских наук, глава проекта «Здоровье нации». Добрый день, Дмитрий Аркадьевич.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема очень важная, потому что, как я говорил, у нас происходит на наших глазах быстрое старение нации, плюс демографический провал, демографический кризис. Многие люди работают, несмотря на пенсионный возраст. Они и вынуждены работать, и они хотят работать. Поэтому вот для этих людей, конечно, нормальное состояние здоровья, продление жизни – это очень важно. Это вопрос, в общем, жизни и смерти, что называется. Но первый мой вопрос не про Россию и не про христианское отношение к старению, к болезням и так далее. А вот заявление Илона Маска. Илон Маск, самый знаменитый миллиардер или триллиардер в мире, сказал, что будет вкладываться в продление жизни, видимо, в разработки. О чем идет речь? Не секрет же, что во многих цивилизованных странах Запада длительность жизни выше. То ли там лучше умеют бороться с болезнями. Ну, основные болезни – это, конечно, рак и сердечные болезни, инфаркты, инсульты, от чего люди погибают. Плюс, наверное, более спокойная жизнь, плюс режим питания. Ну, мы все прекрасно помним, что в той же Японии, во Франции, где люди употребляют рыбу, а не мясопродукты, живут многие по 90 лет. Вот в курсе ли вы этого заявления, и что видный, так сказать, общественный деятель, миллиардер имел в виду?
Евгений Евгеньевич, ну, господин или гражданин Маск очень известный, импозантный товарищ.
Пока он жизнь многих людей сокращает, потому что его спутники Starlink используются, так сказать, на СВО, и, конечно, гибнут наши бойцы из-за того, что все эти системы современные слежения применяются в боевых условиях.
Ну, Евгений Евгеньевич, официально Российская Федерация не использует Starlink, неофициально вы знаете, что они есть и в российских войсках Starlink используются, есть аналоги, может быть, не такие современные, как Starlink, как коммерческий проект, который официально передан вооруженным силам Украины. Но Илон Маск, помимо того, что он создал систему космическую Starlink, помимо того, что он под его руководством создана космическая ракета, которая вот-вот полетит на Луну, ну, по-моему, на прошлой неделе отложили ненадолго, там какая-то неисправность, но, тем не менее, вернет человечество на Луну, туда вывезут целый ряд технологий. Вы знаете, что он создал Теслу автомобиль, он, кстати, бегает сейчас по московским улицам, нередко его можно видеть, электромобиль, ну, считается одним из самых успешных. Помимо этого, он создал систему Neuralink. Я думаю, вы слышали о ней. Сейчас он проводит тестирование. В тестирование включены порядка 1000 человек. Что такое система Neuralink? Система Neuralink – это умение мысленно управлять своим компьютером. В человеческий мозг вживляются, так как мы уже достаточно хорошо картографировали мозг, мы понимаем примерно, как он функционирует. Вот-вот начнем с учетом, с использованием искусственного интеллекта пытаться скопировать человеческий мозг. Илон Маск вообще считает, что человеческий организм – это машина, про душу там это отдельный разговор.
А работа мозга, вот эти вот как бы целеуказания, идущие от мозга, способны влиять и на здоровье, и продлевать жизнь. В этом имеете в виду, да?
Я имею в виду, в первую очередь, за счет того, что люди ограниченно подвижные, ограниченные в движениях, могут при помощи мозга, ну, например, себе приготовить кофе, попросить робота привезти завтрак, разогреть, ну, и многие другие вещи, которые человек уже сможет через какое-то время мысленно выполнять. Илон Маск свято верит, что как только он научится управлять мозгом, то, в принципе, он создаст бессмертного человека, то есть он создаст свою копию в виде робота с работающим мозгом, в который он сможет каким-то образом интегрировать свой мозг, либо перекопировать и перенести. Насколько это возможно, пока не знаю, но это невероятно сложная задача, которую человечество приступило к решению.
Ну, прогресс, тем не менее, на наших глазах быстро-быстро идет вперед.
Не то слово, Евгений Евгеньевич. Прогресс гигантскими шагами идет вперед. Очень серьезно занимаются ученые, причем ученые во многих странах мира. Вы слышали разговор генерального секретаря ЦК КПК, Коммунистической партии Китая, с президентом Российской Федерации о том, что они обсуждали бессмертие и продолжительность жизни до 150 лет. И сегодня постепенно это становится реальностью, когда мы понимаем, что при помощи редактирования генома, при помощи использования определенных веществ, которые улучшают функционирование клетки, при помощи детоксикации клетки, изменения питания и многих других вещей, мы, в принципе, можем продлять жизнь достаточно долго.
Ну, плюс еще замена каких-то органов. Ну, не секрет, Дэвид Рокфеллер, ну, средства господину позволяли, 7 раз менял сердце. И таким образом существенно продлил свою жизнь. И многие другие представители мирового олигархата тем же самым занимаются. Этот путь тоже путь продления человеческой жизни?
Ну, он продлил свою жизнь до 98 лет. 98 лет все-таки 8-е подряд сердце у него остановилось, несмотря на все усилия. Но, тем не менее, у него было собственное сердце, которое остановилось, затем 7 заменяющих сердец. Сегодня мы продвигаемся гораздо дальше. Если вы видели, а я думаю, что видели и радиослушатели, появились уже так называемые генетические свиньи, когда ты можешь свои гены интегрировать в гены поросенка, они растут достаточно быстро, ну и буквально через год у тебя вырастет сердце, очень похожее на твое, а за счет твоего генетического кода это практически будет твой поросенок, твоя полная копия, ну, может быть, пятачок никуда не денется. А вот сердце и многие органы можно вырастить в полном соответствии с твоим генетическим кодом.
И изъять потом, если что-то случилось с твоими органами. И таким образом идет продление жизни.
Да, вы абсолютно правы. С мозгом пока нельзя этого говорить. А сделать это с селезенками, печенью, почками, сердцем, легкими уже сегодня возможно. Я думаю, что еще 5, ну, может быть, 10. И эта технология приобретет достаточно серьезную конкурентоспособность, то есть это будут уже не штучные, не образцы лабораторные, это уже перейдет в промышленную, но для этого единственное нужно, конечно, будет иметь денежки.
У меня вопрос, мы как бы затронули тему генной инженерии, вот то, о чем мы раньше читали, что как есть компьютерные программы, так есть определенные программы, которые затрагивают срок жизни человека. Ну, в среднем там 70 лет. То есть человек живет определенный срок жизни, после чего начинается процесс старения, израбатываются его внутренние органы. Насколько я припоминаю, 7 или 10 раз всего идет полная замена всех клеток в человеческом организме. Вот можно ли, используя каким-то образом внедряя или обновляя гены, имеющиеся у человека, продлить этот срок, скажем, ну, не 70 лет, а 120 лет сделать вот именно таким образом. То есть поменять программу.
Да, Евгений Генч, это уже проводятся эксперименты, в том числе на территории Российской Федерации. Есть такая организация, Московский государственный университет, где есть специальный
центр. То есть обмануть, в общем, как бы смерть.
Это не обмануть смерть, Евгений Генч. Это себе, знаете, обмануть годы. Обмануть годы как можно? То есть в чистом виде эта технология не позволяет омолодиться, но у каждого из нас есть так называемые генетические часы. Ну, вот то, о чем вы сказали. Определенное количество делений клеток. Причем оно у каждого свое. Разные клетки делятся по-разному. Есть клетки, например, печени, которые с одной частотой делятся. И раньше говорили, знаете, алкоголикам печень не восстанавливается. Нет, печень восстанавливается просто не с той скоростью, с которой нам хотелось бы. Есть клетки крови, которые обновляются, ну, буквально в зависимости от того, какие клетки каждые 2-3 месяца. А есть, ну, извините, сперматозоиды, которые также имеют огромное количество делений. А есть фиксированные, например, яйцеклетки. Она, если заложено вот такое количество, ни одной лишней не появится. То есть у каждой клетки есть свой код деления. Но человечество нашло механизм, как этот код деления увеличить. Кстати, это, скорее всего, в ближайшее время, я думаю, что, ну, может быть, лет тоже 10. И мы же все с вами знаем, что у человека всего 2 смены зубов. Первые – это молочные, когда возникает, ну, у ребенка, затем на 4-7 месяце, ну, у разных детей по-разному, у кого с задержкой, у кого вовремя, происходит смена молочных на постоянные. Но никто не знает, что в человеческих генах заложены 3 смены зубов. То есть, и на определенном этапе мы сможем запускать. Ну вот, потеряли мы зуб по какой-то причине. Врач сделал укольчик, и представьте, что у вас вырос 3-й зуб. Это уже сегодня...
На грани фантастики то, что вы говорите.
Ну, гены заложены так, что у нас должно быть 3 смены зубов. 2 у нас в постоянном режиме, 1 у нас в спящем состоянии. И, а может быть, когда-нибудь пришьют акулью, и у нас будет уже не 3, а будет 6 смен зубов, ну или какой-нибудь каракатиц, и тогда у нас будет больше 20 смен зубов. То есть это как те технологии, которые фантастические, казалось бы, но которые позволяют сегодня наш организм делать. Есть уже первые наработки по остановлению миокарда. Это клетки сердца после... Знаете, что у инфарктов есть поражение, когда миокард заменяет соединительную ткань. Вот сегодня уже есть понимание, как включить механизм, когда будет расти не соединительная ткань, а восстанавливается нормальное и достаточно молодое сердце. Но это вот ближайшее будущее.
Ну, я вот задам вопрос по поводу онкологии, по поводу тромбозов, которые ведут к инфарктам, инсультам. Кто-то мне из демографов говорил, что треть смертей в Российской Федерации – онкология, треть смертей – инфаркт, инсульты, ну и треть – все остальное. Ну, сейчас вот военный период, и люди погибают от осколков, от пуль. Плюс еще есть всякие другие болезни. Плюс еще не могу не задать вопрос о вирусных заболеваниях. Ну, не у всех, слава богу, рак, не у всех там проблемы с сердцем, но гриппами и разными вирусными заболеваниями болеют все. Насколько это сокращает жизнь? И тоже можно ли все это каким-то образом преодолеть, ну, или уменьшить, как-то нивелировать? Ну, вот по трем вот этим вот позициям. Онкология, тромбозы, ведущие к инфарктам, инсультам, и вирусные заболевания.
Евгений Евгеньевич, постепенно структура меняется, нашей заболеваемости, нашей смертности. Если в XIX веке на первом месте, например, стояли инфекционные заболевания, ну, то есть у многих из наших царей, у многих огромное количество детей погибало. Ну, вспомним, давайте, императора Петра II, да, который умер от оспы. Давайте коснемся, ну, например, английской королевской семьи, когда у, не скажу сейчас, какого-то короля из 5 детей умерло 3. Это все была инфекция. На втором месте были травмы, мы не умели лечить травмы, а травмы связаны также с развитием инфекции, также вызывали смерти, ну и так далее. Затем наступил 20 век, в 20 веке на первое место вышли заболевания сердечно-сосудистой системы, именно они являются основной причиной смерти и сегодня, в начале первой половине 21 века, затем онкология, ну и так далее. Но сегодня мы понимаем, что, вероятнее всего, ближайшие несколько лет, а может быть, десятков лет, вероятнее всего, на первое место выйдет, как это ни странно, аллергия. Каждое следующее поколение в результате того, что резко изменилась экология, загрязнение окружающей среды происходит, загрязнение воды, появление микропластика в воде, причем микропластик уже находит, ну, где только не находит. А все это вызывает увеличение количества аллергических заболеваний, рост аллергенов, искусственно созданных аллергенов, и, вероятнее всего, на следующей итерации будет сначала аллергия, потом будет сердечно-сосудистая, потом онкология, затем, наверное, аллергия, онкология, сердечно-сосудистая. Ну, то есть они будут меняться местами, и это связано как с экологической ситуацией, так и с медицинским обеспечением. Но и нас ждет в ближайшее время, в любом случае, очень большие изменения, связанные с тем, что у нас быстро развиваются медицинские технологии и лекарственные фармсубстанции.
Ну, дай-то Бог, чтобы медицина развивалась, чтобы ученые работали, изучали сильные заболевания и происходили реальные подвижки. Собственно, они происходят, появляются новые лекарства 5-го поколения уже, может, уже и 6-го. И все-таки срок жизни увеличивается. Но есть, конечно, обстоятельства, которые срок жизни сокращают. Но кроме вот этих всех привнесенных факторов, развития медицины и так далее, есть еще такая интересная вещь, как желание жить. Если человек хочет жить, это продлевает ему жизнь реально, даже несмотря на какие-то, значит, тяжелейшие заболевания. Есть даже такое выражение в русском языке: скрипит, но не ломается. То есть человек жалуется, что вот то болит, это болит. Тем не менее, какое-то дело, какие-то обязательства, семья ли это, большая семья, вот глава семейства, живет, несмотря на целый букет заболеваний, живет долго. А у кого-то, у кого всего вроде замечательно и в социальном плане, и хорошая зарплата, и престижная работа, бах, депрессии, алкоголь, полное отсутствие желания жить. А зачем жить? Жить не хочу. И космос реагирует на все это. И действительно, человек неожиданно умирает, там, не дотянув до 50, до 60 лет. Вы, наверное, сами с этим сталкивались, потому что общаетесь с самыми разными социальными слоями. То есть уровень жизни, доходы не влияют на продолжительность жизни. Ну, есть еще христианское отношение к тому, что с нами происходит. Слава Богу за все, говорит православный христианин. Неважно, что там происходит, потому что у христиан провиденциальное отношение ко всему. То есть все, что дается, не случайно. Ну, собственно говоря, так оно и есть. Но для этого надо иметь какие-то религиозные основы, понимать, в общем, что с нами происходит. Вот насколько это важно, на ваш взгляд? Потому что то, о чем мы вот говорили и в первой передаче, и сейчас, в начале нашей беседы, это очень важно. Очень. Но, тем не менее, все болезни от нервов, от состояния психики. Вот если человек смиряет себя, смиряет свои страсти и живет правильно, правильно выстраивает свою жизнь, правильный алгоритм этой жизни выстроен, он ведь продлевает свои дни. Многие монашествующие, люди, которые ограничены, там, я не знаю, там посты сплошные, и они их соблюдают, и они живут дольше.
Евгений Евгеньевич, ну, мы прекрасно знаем с вами, что человеческий настрой очень важен для здоровья. И здесь я, наверное, вам расскажу, наверное, три истории. Одна чисто медицинская, когда парализованной девушке нейропаралич после смерти мамы. Она осталась одна, и некому за ней было ухаживать. Она встала и пошла. Врачи были очень удивлены. Но
нужда заставила.
Нужда заставила.
Извините, я, по-моему, говорил об этом вот в одном рассказе у Шукшина. Бабушка, у которой погибли, по-моему, невестка и сын, остались маленькие дети, собиралась умирать, тут встала и пошла, и, в общем, продолжила жить дальше. Там чугунки там ворочат, в деревне дело происходило. То есть вот такое тоже происходит, хотя по всем медицинским показаниям вроде бы уже в живых быть не должно.
Второй пример – это Серафимо-Дивеевский монастырь. Там есть монахиня, она в достаточно высоком сане. Если можно, не буду, есть врачебная тайна, такое понятие. У нее в мирской жизни была обнаружена неоперабельная опухоль, и мы понимали, что, ну, видимо, все, и она, ну, как, так как была верующей женщиной, она ушла в монастырь, приняла постриг, и вы не поверите, она находится сейчас в Серафимо-Дивеевском монастыре более 20 лет, и рак ушел. Он просто исчез. Она уверовала, она работала, была достаточно серьезной чиновницей, постоянно нервы, какие-то беготня, какие-то совещания и так далее. А тут она
изменила жизнь и здоровье пришло, да?
Изменила жизнь, самое главное, вот то, о чем вы говорите, она приняла это все с благодарностью. Ну, то есть приняла не как кару, а как воздаяние за неправильную жизнь и... Жива, здорова, был в прошлом году, ну, в этом году не был в Дивеевском монастыре, был в прошлом году, общался в разуме, несмотря на достаточно серьезный возраст. И вот все те онкологические проблемы, которые были, они просто ушли. Хотя уже все говорили, все, прощаемся.
Ну, я просто хотел небольшую реплику. У нас был на эфире Игорь Белогрудов, он сам химик, но написал две книжки про святого Иоанна Русского. Единственный святой из России, которого отлично знают на Западе, в западных странах. Вот мощи покоятся на острове в Греции. И в год до миллиона паломников туда приезжают и совершаются чудеса по молитве к этому святому. Люди исцеляются, люди встают, прикатывают на коляске больного человека, помолившись у мощей святого, там, помазав маслицем, человек встает и все, и начинает ходить. Эти случаи фиксируются, их очень-очень много. То есть для чего вообще Господь продлевает людям жизнь? Ну, пример Солженицына еще у всех на памяти, да, Солженицын умирал от рака. Тем не менее, рак ушел, и были написаны вот его многие гениальные книги, которые стали, что называется, классикой русской литературы и мировой литературы. То есть, когда какая-то цель ставится, целеполагание перед человеком, Бог помогает, высшие силы помогают, ангел-хранитель подключается, и болезни, некоторые совершенно вроде бы неизлечимые, вдруг исчезают куда-то, уходят в небытие.
Создатель военно-полевой хирургии на планете Земля Николай Иванович Пирогов. Может быть, кто-то из слушателей такую фамилию слышал. Это человек, благодаря которому многие из нас живут. Это человек, который создавает военно-полевую хирургию. Он одновременно практически создал ту скорую неотложную медицинскую помощь, которая сегодня существует. Он очень много сделал, он давал наркозы, он изобрел гипсовые повязки. Если у кого-то перелом, и вам приходилось носить гипс, помните, что это сделал Николай Иванович Пирогов в 19 веке, великий российский хирург. Вот Николай Иванович Пирогов, к сожалению, умирал очень тяжело. Он умирал именно от онкологического заболевания, но он после себя достаточно интересную оставил запись. Его мнение, опять же, здесь мы можем говорить «да», «нет». Ну вот он был мнение, что онкологическое заболевание возникает чаще всего в тот момент, когда человек выполняет свою миссию на Земле. Но, во всяком случае, в отношении себя он именно так считал. И в отношении своих пациентов, которые он наблюдал с онкологическим заболеванием, он считал, что как только человек выполнил вот, ну, некую миссию, к нему приходит рак. В его случае он перестал заниматься медициной, и как только он перестал заниматься медициной, ну, то есть отошел от медицины, сразу же пришла онкология.
Ну, не секрет, что есть такая точка зрения полемическая, что зачастую человек там нужнее, чем здесь, и человека забирают. И иногда такой молодой, вроде перспективный, ничем не болел, вечером уснул, а утром не проснулся.
Ну, Евгений Евгеньевич, я здесь как все-таки врач, не знаю, нужен ли он там, если он здесь никому не нужен. Это первая часть, а вторая часть, к сожалению, существует огромное количество заболеваний, состояний. Ну, например, существует ночная остановка дыхания. У всех людей она есть. То есть нет таких людей, мужчин, женщин, молодых, стариков, у кого бы не было короткой ночной остановки. Мы это всегда ловим, это очень серьезная проблема, которая может вызвать смерть именно в ночное время, внезапную смерть. У каждого из нас есть нарушение ритма сердца, оно по-разному проявляется. Если кто-то скажет, что нет, не верьте, поставьте себе, есть такое холтеровское мониторирование, понятие холтера. Вот поставьте себе холтер, и вы удивитесь, сколько у вас нарушений ритма происходит в сутках. Ну, вы резко встали, вы резко сели, вы присели. Вы куда-то поспешили, вы дернули ручку дверки. И у вас происходит, например, внеочередное сердечное сокращение. Единственное, весь вопрос, сколько их? Их может быть мало, а может быть много, а может быть настолько много, что приходит заболевание. Поэтому сегодня полностью мы уже хорошо понимаем, что не бывает полностью 100% здоровых людей. Есть люди недообследованные, но у некоторых людей вот эти варианты нормы, к сожалению, переходят все границы, тогда возникает болезнь.
Дмитрий Аркадьевич, но есть такая точка зрения, я считаю, что она правильна, что семейные люди живут дольше. За счет чего это происходит? Ну, правда, бывают и конфликты в семье, иногда даже кто-то кого-то отправляет на тот свет. В Можайской женской колонии половина женщин, симпатичных вполне, сидит за убийство мужа или любовника. Возникла конфликтная ситуация. Но все-таки, ну, это такая пороговая вещь, то, что там происходит с уклоном в уголовщину. А вообще-то семейные люди действительно живут дольше, и зачастую потеря близкого человека приводит тоже к гибели второго члена семьи. Не может человек пережить психологически уход близкого человека, мужа или жены. Но за счет чего все-таки идет продление жизни?
Евгений Евгеньевич, я, наверное, бы здесь немножко уточнил. Семейные люди при гармоничных отношениях, мире, в покое, в семье, любви, ну и других положительных чувствах и эмоциях всегда живут дольше. Это связано с тем, что...
При правильно выстроенном алгоритме отношений.
Наверное, при внимательном отношении друг к другу. Любящие люди просто заботятся и беспокоятся друг о друге. Они чувствуют, что жена заботится о муже, муж о жене, переживает. Сегодня созваниваются по мобильному телефону. Вчера я беседовал с очень известной ведущей, и что-то мы разговорились именно на эту тему. И она вдруг достает свой мобильный телефон и показывает. Она говорит, мы примерно раз в полтора часа созваниваемся с мужем. Делимся своими радостями. Несмотря на то, что в браке уже двое детей, в браке уже огромное количество лет, причем совершеннолетние дети.
То есть есть такая духовная и душевная близость, которая требует общения постоянно.
Да, я вам могу сказать, что я был всегда удивлен, например, отношением моего папы и моей мамы, когда и тот, и другой друг другу по нескольку раз в день, ну, с появлением мобильных, естественно, по нескольку раз в день перезванивали, узнать, как у них дела. Поэтому вот при таких отношениях, конечно, люди живут долго, потому что они ценят семью, они любят свой дом, они возвращаются в свой дом, потому что мой дом, моя крепость для них. Но вот то, о чем вы говорите, можайская женская колония, это, к сожалению, совершенно обратная сторона. Если вот здесь чистая, белая, одухотворенная, душевная, христианская, то вот там немножко другая часть, и, к сожалению, это нередко.
То есть там семейные отношения без любви, без уважения и так далее.
В таких случаях, я думаю, то, о чем вы говорите, как раз жизнь сокращается, нередко радикально сокращается, и тогда женщина попадает в женскую колонию, мужчина попадает в мужские колонии. Они тоже такие есть. Вот, к сожалению, не приведи Господи, именно чтобы такие отношения были в семье.
В Библии долгая жизнь часто представлена как благословение от Господа. Какие не медицинские факторы вы считаете ключевыми для такого благословенного долголетия, которое дается свыше?
Евгений Евгеньевич, я вам расскажу про онкологические заболевания. Мы их немножко коснулись. Вот сейчас новые, не хочу называть страну, методические рекомендации по химиотерапии при онкозаболеваниях, одна из недружественных России стран. В них написано, что в алгоритме оказания медицинской помощи при химиотерапии онкозаболевшего первый препарат – это стоит успокаивающее. Было замечено, что если человек переживает, если человек попрощался со своей жизнью, если человек уже, знаете, уже собрался, уже чемодан упаковал, уже белые тапочки закупил, ну и так далее, то химиотерапия не срабатывает. То есть мы можем химичить...
То есть психологический настрой влияет на долголетие.
Психологический настрой влияет на долголетие. Мы знаем, что онкологические больные, если они сохраняют гармонию, если они приняли это не как трагедию, что все, я умру, мир закончился, а что-то делают, творят, выдумывают, пробуют, им обычно Господь дает достаточно много времени для того, чтобы реализовать то, что они захотели. Это первая часть. А вторая часть, любой хирург вам расскажет, что если пациент идет на операционный стол, как на Голгофу, в последний путь с плохим настроением, то лучше отказаться от операции, чем мы получим человека на операционном столе, находящегося в тяжелейшем стрессе, попрощавшегося с жизнью. Ну, здесь все очень плохо.
Ну, Евгений Александрович Евстигнеев, наш знаменитый актер, киноактер, поехал делать некую, по-моему, операцию на сердце в Германии. Операция была типовая, бытовая, но он актер, внушаемое существо. Врач, немец, с переводчиком, видимо, с ним долго общался, рассказывал про всю эту операцию. Ну, час он с ним разговаривал, думая, что делает полезное дело. Выяснилось, что нет. Евгений Евстигнеев пропустил всю эту информацию через себя, представил все отрицательные возможные последствия и умер, по-моему, до операции. Утром скончался. Ну, такая вот история. То есть слово вполне, так сказать, несет на себе вполне реальную силу.
Евгений Евгеньевич, слово лечит, слово убивает. Мы с вами прекрасно это понимаем. И самое главное, слово, правильно сказанное, может излечить, а слово вот в отношении Евсегнеева, который действительно как актер, причем он, наверное, все-таки больше такой драматический актер. Он не комедийный, ну, то есть, даже там, где он играл...
Ну, хотя у него характерные роли в кино, то у него характерные.
Комедийные, да, характерные комедийные роли, он был достаточно неплохим. Ну, я видел просто с ним интервью, наверное, это вот внушаемость, когда действительно человек внушил себе, что Господь меня забирает, он его забрал.
Вы сталкивались с ситуациями, когда духовное состояние пациента помогало ему прожить дольше или легче перенести болезнь, зачастую тяжелую болезнь?
У меня есть пациент, у которого неоперабельный рак легкого с множественными метастазами. Когда он попал на Каширское шоссе, но есть такое у нас в Российской Федерации, федеральный онкологический центр.
Знаменитое место.
Да. Его выписали умирать. Ну, то есть сказали, все. Причем рак не просто рак легкого неоперабельный, это низкодифференцированный рак, который мгновенно растет. У него было уже там на Каширском шоссе кровотечение, ну и врачи вроде как отправили, сказали, иди домой, там вот спокойно. Но человек оказался безумно совершенно жизнерадостный, он сразу нашел дело, он там воспитывал детей, начал воспитывать детей, причем окутал их любовью, водил с собой мальчишек. стал ходить на химиотерапию. Вот представляете, это рассказ, который он рассказывает, что он заходит в отделение химиотерапии, сидит очередь за лекарственными препаратами, и отделение достаточно темный такой коридор, мрачноватый, мрачноватые стены, все люди тоскливые, грустные. Он заходит громко и говорит, кто последний в очереди, ну и так далее, и начинает рассказывать истории, байки, ну, то есть пытается поднять настроение людям. Может быть, это неправильное поведение, отпускают такое, да, но вот когда с ним разговариваешь, прошло много лет, скоро уже под 10 лет, когда он вернулся обратно на химиотерапию через 2 месяца после того, как его выписали, удивлению врачей, я мягко скажу, не было предела. Сегодня мы знаем, контролируя его рак, что я впервые в жизни такое вижу. Вот помимо исчезновения рака, ранее о котором говорили у монахини Серафима Дивеевской монастыря, я видел вот такое у человека не очень церковного, ну, то есть он...
Не воцерковленный.
Не воцерковленный совсем. Но он жизнерадостный, он каждый день, у него какое-то новое дело, каждый день он куда-то идет, куда-то едет, куда-то стремится, что-то делает, помогает людям. И вот это остановило рак. Вот это реальность, которую я видел.
Ну, не секрет же, что люди едут к мощам, едут в какой-то монастырь далеко, начинают просить высшие силы о помощи, обращаются к тому святому, мощи которого находится в этом месте, в этом монастыре, и происходит чудо. Безнадежные больные излечиваются. У вас были такие пациенты? Ну, что можете сказать?
Евгений Евгеньевич, это описанные медицинские факты, это не рассказы, об этом написано огромное количество книг. Мы не до конца понимаем еще механизм действия, вообще что это. Это Святой Дух, это неврологические какие-то деятельность нашей центральной нервной системы. Что это такое? Мы не знаем, но нужно понимать, что это является реальностью. Реальностью является, когда люди глубоко верящие излечиваются и исцеляются. Ну вот это реальность, которая существует, но при этом мы с вами прекрасно понимаем, что это должно быть искренне от всей души. Если ты сделал вид, что ты уверовал, поставил свечку, 33 раза перекрестился, 5 раз упал, но не уверовал, не работает.
Ну да, велик Господь в чудесах своих, но чтобы чудо произошло, должно быть желание жить, должно быть стремление, чтобы чудо свершилось. Вот на ваш взгляд, что чаще всего крадет у человека желание жить? Страх, одиночество, боль, чувство ненужности или сочетание всех этих факторов?
Евгений Евгеньевич, крадет жизнь в первую очередь ее бесцельность. Вот если человек не понимает, зачем он живет на свете, нужен ли он кому-то, или который не помогает окружающих, не любит этот мир, наверное, вот это и самое важное. Вы коснулись вопроса утери второй половинки в жизни. Но ведь многие, потеряв, ну, к сожалению, мы так устроены, что не всегда происходит, что в мир пришли вдвоем, в мир ушли вдвоем, в один день, в один час, в одну секунду. И вот те люди, которые после этого, несмотря потери своей половинки, несмотря на это, находят в себе силы помогать другим, делать добрые дела, творить, воспитывать, образовывать и так далее, эти люди обычно живут долго, и им Господь дает именно время, когда они выполняют, ну, вот некое то, что им предначертано. Это является реальностью, и мы это часто видим. И в том числе вы, как рассказали сейчас о женщине, которая, в принципе, уже все уже слегла на смертный одр, но оставшись со
своим... Да, но ситуация изменилась, да. И надо было опять жить. И она стала жить.
И она стала жить.
Вот с медицинской точки зрения, вот развитие этой темы, желание жить, вот такие вещи, как прощение, благодарность, примирение, влияют на здоровье и продолжительность жизни. Ведь не секрет, когда человек таит в сердце обиду на окружающих, держит это в себе, груз обиды отражается и на внутренних органах. Есть такая точка зрения, что проблемы с почками – это последствия такой внутренней, сидящей в душе человека обиды. На кого-то или на что-то?
Но есть такое в русском языке, есть такая пословица «камень упал с души». А вот «камень упал с души» – это когда человек прощает нанесенную обиду, с которой он ходил, которая его гнила, которая постоянно его каким-то образом беспокоила, которая о нем его преследовала, напоминала. Он не мог спать, не мог есть с мыслью, что его обидели. Вот как только он простил, упал камень с души, и он зажил. Он вдруг увидел, что у него нормализовалось артериальное давление. Он вдруг увидел, что у него теперь... При каждой мысли об обиде, если раньше у него выпрыгивало сердце из груди, перестало выпрыгивать сердце из груди. То, о чем вы говорите, нормализовалась работа почек, потому что давление снизилось, кровоток улучшился, наступила нормальная фильтрация у почек. Поэтому вот обида – это тот камень, который вызывает хронический стресс. А хронический стресс, вы знаете, это одна из самых тяжелых состояний, которые приводят к огромной массе заболеваний. Как только у человека прошел хронический стресс, он сбросил камень с души, у него сразу восстановилось здоровье.
Ну, у меня такой вопрос. Иногда вот приходишь к какому-то врачу, вот в поликлинике у нас одна дама работала, зав. Отделение физиотерапии, и весь стол был уставлен иконками. Человек глубоко верующий и, видимо, прибегающий постоянно к молитве, в том числе и, видимо, когда какой-то сложный случай, надо там диагноз или лечение назначить, вот начинается консультация с высшими силами. Прибегаете ли вы к таким вот методикам? И вообще, где проходит граница ответственности врача и упования на Бога в вопросах долгой жизни? Потому что иногда тут перекос происходит. Человек начинает слишком сильно уповать на высшие силы, а высшие силы не всегда срабатывать. Надо вот таблетки какие-то регулярно принимать, либо идти на операцию, потому что можно затянуть этот процесс и погибнуть. Высшие силы, конечно, хорошо, но иногда и нужно включать сознание.
В Крыму есть могила Святого Луки. Это
Войно-Ясенецкий,
это профессор, очень известный хирург, человек, который имел сталинскую премию первой степени за свою книжку «Очерки о гнойной хирургии». Практически это человек, создавший гнойную хирургию. Ну, есть такое направление хирургии, создавший гнойную хирургию на территории Российской Федерации. В начале 30-х написал эту книжку, и она является до сих пор, ну, то есть ей уже скоро 100 лет будет, она является до сих пор, знаете, такой настольной книгой любого хирурга, и входит в обязательный стандарт, ну, как, например, у литераторов Пушкин обязательно входит в изучение его творчества. Вот Войно-Ясенецкого творчество, часть творчества входит, потому что там есть несколько книг уже и духовного направления. Он был репрессирован, как вы знаете, его сослали в Ташкент, затем уже из Ташкента, ну, и дальше там целая длинная история, но вот в Ташкенте остались воспоминания ребят другой веры, мусульман. Мусульман, что он очень много оперировал, находясь в ссылке, ну, это каторгой тогда скорее было, не ссылка, это была каторга. Тюремное заключение выпускали для того, чтобы он оперировал с именем Христа, но при этом он не забывал знаменитую пословицу «На Бога надейся, да сам не плашай» и оперировал хорошо. Вот когда вы спрашиваете, я то же самое вам могу ответить, что когда мы общаемся с людьми, с больными, с тяжелыми пациентами, говорить о том, что можно ничего не делать, просто веровать, нет. Так не бывает. Ты можешь сказать человеку, да, пожалуйста.
Вера без дел мертва.
Да, вера без дел мертва, и ты должен проявить профессионализм и быть профессионалом для того, чтобы все-таки чудо наступило.
К вам, естественно, часто приходят люди за советом, за консультацией. Как вы определяете, что желание жить у человека пропало? И как ему можно помочь? Как вот его можно все-таки настроить на правильный вектор жизни, чтобы человек начал лечиться, отказался от вредных привычек? Кстати, про вредные привычки еще вот хотел сегодня спросить обязательно. Это видно, это понятно, что вроде болезнь какая-то не очень тяжелая, а желания жить нет, и это влияет на состояние.
Ну, Евгений Евгеньевич, я думаю, что каждый из нас прекрасно понимает ситуацию, когда возле тебя, напротив тебя находится человек, потерявший желание жить, потерявший веру, потерявший надежду.
С потухшими глазами.
С потухшими глазами, уже, может быть, не очень опрятно одетый, и многие другие вещи. И вот здесь, наверное, ну, просто с тем, что ж ты так плохо выглядишь, давай жить, наверное, это не срабатывает. Больше срабатывает, ну, некая мотивация человека на какие-то дела, какие-то действия, какие-то поступки. То, о чем вы говорили. Семейные какие-то вещи. Это помощь окружающим, близким. Это какие-то незаконченные дела. Это попытка оставить свой след на земле. перед тем, как уйдешь. Ну, то есть вот здесь у человека должны быть какие-то мотивы, которые его заставят встрепенуться и сказать, нет, подождите, я пока не готов. Либо наоборот сказать, все, я уже готов, и я пошел.
Алкоголь, табакокурение, вредные привычки самые разные. Насколько они сокращают жизнь, как это все преодолеть, как доказать человеку. Человек говорит, да я не алкоголик, я там иногда там выпиваю, ну, раз в 2 дня он выпивает по бутылке водки, и он не алкоголик. Вот что делать-то в данной ситуации, и насколько это укорачивает жизнь? Я знаю много таких случаев, когда, в общем, злоупотребление алкоголем, у человека генетически все отлично, родственники там, бабушки, дедушки, прабабушки жили по 95 лет, а он, по сути дела, угробил себя спиртным, этанолом в разных формах. Потому что везде С2H5OH содержится. Хоть в пиве, хоть в вине, хоть в водке.
Средства, дурманящие сознание, существует огромное количество средств. Это начиная от обычных никотин, определенных смол и заканчивая различные психонейротропные вещества, которые содержатся в наркотических веществах. Это, конечно же, этанол, как вещество, вызывающее... Ведь на самом деле чувство опьянения – это состояние определенного отравления. Ну, при многих отравлениях мы имеем примерно такие же проявления, как при отравлении этанола. А другой вопрос, что там разрыв между смертельной дозой и токсической дозой достаточно большой. Ну вот человечество когда-то в XIV веке вдруг поняло, что можно производить этанол. Хотел бы напомнить, что вообще алкоголь как напиток – это один, наверное, из древнейших напитков на планете Земля существующий. Алкоголь, но в виде некрепкого алкоголя вина. Вина, пиво найден чуть ли не в каменном веке. Предки его делали. Для чего делали предки алкоголь? Нужно понимать, что они таким образом обеззараживали воду. Механизма обеззараживания воды не было, и поэтому предки делали именно алкоголь. Хотел бы напомнить, что, наверное, первый хоть какой-то регулярный воинский устав и порядок питания в российской армии возник при Петре Первом, который запрещал потреблять солдатам в походе что-либо, кроме пива, понимая, что до Третьей армии терялась в любом походе именно из-за некачественной воды. Римские легионеры были единственными, наверное, кто не употреблял алкоголь, они вместо алкоголя использовали уксус. То есть алкоголь перегонялся, доводился до состояния винного уксуса. И вот римская армия, она была не пьющей, они употребляли уксус. Все остальные армии, все остальные народы на протяжении десятков тысяч лет употребляли алкоголь как средство обеззараживания воды. Сегодня этой проблемы уже она несущественна, но привычка потреблять алкоголь не ушла. А вторая часть – это, к сожалению, навредили наши врачи. Именно врачи в XIII веке научились перегонять вино в более крепкие сорта алкоголя. Было получено, в том числе и последнее, наверное, на нашей... Это XIX век, была произведена та водка-рецептура, которую мы сегодня знаем, смешение этанола с водой. И первоначально это вообще этанол был лекарственным препаратом. Надо понимать, что во времена в XIII-XIV веке, когда его еще не распробовали как алкоголь, им обрабатывали раны. Он является прекрасной антисептикой. Те, кто сегодня ставит уколы, знают, что именно алкоголем вот уже на протяжении 7 веков мы мажем ранку для того, чтобы поставить укольчик, либо что-то обработать.
Но внутрь лучше принимать в минимальных дозах, чтобы себе не навредить.
Да, но я здесь еще хочу вам рассказать. Об этом немногие знают. Я, к сожалению, из советской медицинской школы. И вот в советской медицинской школе существовало лечение алкоголем. А существовали ли специальные вещества, которые капались внутривенно? Они, кстати, спасли очень многим бойцам в нашей стране жизнь. Когда не было антибиотиков, академик Вишневский Александр Александрович был такой главный хирург советской армии. Он разработал технологию уничтожения бактерий, ну, то есть аналогичную антибиотикотерапию, но при помощи алкоголя. Но алкоголь не пился в чистом виде, а закапывался. Но в любом случае и в конечном итоге это долго просуществовало. На определенном этапе медицинские работники в том числе стали пить алкоголь из баночек. Ну и в результате мы отказались. Все эти вещества вызывают состояние так называемого хронического воспаления. Ну, за исключением, когда говорим о травматизме, это отдельный разговор. Но хроническое воспаление в конечном итоге приводит к инфарктам, инсультам, раку и многим другим проблемам. А все это алкоголь и курение.
Да, от вредных привычек нужно отказываться, нужно молиться, нужно понимать, для чего живешь, и стараться, конечно, сберегать свое здоровье, потому что жизнь – это великий подарок от Господа Бога. Этот подарок нужно ценить, беречь и спокойнее ко всему относиться. Кто философски смотрит на мир, тот дольше живет. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз был Дмитрий Аркадьевич Еделев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо всем. Будьте здоровы и дай Бог здоровья, долголетия, благовещения.